С нами гости. С гордостью представляю Иван Якубец, бывший или бывших не бывает, как вот сказать, начальник аэромобильных войск Вооруженных сил Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу же первый вопрос. Спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Матузянник говорил об увеличении обстрелов, об обострении ситуации на линии пересечения и на линии столкновения. И вместе с тем на границе с Крымом тоже вроде как ситуация уплотняется, накаляется. Но еще и к тому же, как сообщает Крым Реалии, на пунктах пропуска открыты они, пункты пропуска в Крым. Как это все сопоставить вместе и как все-таки ситуация складывается? Плохо или хорошо?
Ваша оценка.
Да.
Ситуация, прежде всего, непростая в военно-политическом плане. Почему она непростая? Россия, используя успех, временный успех, который она достигла, склонив, сказать, Турцию на свою сторону. В турецком конфликте они вышли, как бы помирились и начали успех приобретать. Первое. Второе, значит, идет выборная гонка в Америке и активность президента и его аппарата, то есть этих всех товарищей из Америки, менее активно в отношении России, да, и Европы. В-третьих, значит, большой, ну, я считаю, что-таки удар, может быть, морального плана нанесен по ЕС выходом Англии, Великобритании из состава. Вот. И четвертое, это, значит, хлынула волна переселенцев мусульманского населения в Европу, которые сейчас, как и ожидали, среди которых большое количество людей, которые готовят теракты и терроризируют Европу.
Но мы видим, для того, это чтобы все... быть террористом, не обязательно исповедовать
это
определенную религию.
Неправда. Чтобы быть террористом, нужно быть террористом, прежде всего, в какой-то организации и соответствовать каким-то определенным морально-политическим критериям, будем так говорить. Вот. А также некоторым чертам характера, которые обычно, значит, такая человеческого понимания, и либо религиозных, прежде всего, верований, которые способствуют моментальному взрыву этого момента, угу, проявлению агрессивности и приводит вот таким последствиям, как в Европе.
Иван, вы были начальником аэромобильных войск Вооруженных сил Украины. Как вы считаете, сейчас необходимо вот именно аэромобильным войскам Вооруженных сил Украины вот быть в состоянии полной готовности?
Значит, аэромобильные войска Украины были до 2012 года. В 2012 году благодаря энтузиастам, десантникам, в том числе и мне, как бывшему начальнику, нам удалось наконец-то сменить название войск на ВДВ, высокомобильные десантные войска Украины. И мы, в общем-то, считаем, что это наше большое, маленькое такое достижение внутреннее для воинов-десантников. Вот. Оно позитивно, прежде всего, потому что аэромобильное, оно, ну, не соответствует названию и назначению рода войск. Вот, те, которые сегодня, высокомобильные десантные войска, ВДВ, в сокращенном варианте, они соответствуют, название войск соответствует их структуре, задачам и назначению для выполнения боевых задач. Поэтому в этом вопросе у нас, значит, мы, так сказать, оторвались от прошлых ошибок, которые совершили наши политики в 91 году, отказавшись от ядерного оружия и от агрессивных, значит, ВДВ, воздушно-десантных войск. Не знаю, почему первый наш президент Кравчук в декабре 91 года назвал ВДВ агрессивными. Чем десантники агрессивнее танкистов, например, или артиллеристов, или ракетчиков, я не понимаю,
их
как
видно.
Военный человек, да.
Их видно,
но
да,
нас
это
решили в то время, значит, название своего ВДВ решили. Ну и сейчас мы к нему вернулись 2 года назад. Не 2 года, 4 года назад.
Вот в этот момент, если позволите, если вы сможете нам пролить свет на терминологию, да, президент поручил привести армию в повышенную боевую готовность несколько дней назад на линии столкновения, как и на границе с Крымом, но все-таки она и так была в повышенной боевой готовности, или это все-таки что-то разное? То есть постоянная боеготовность, повышенная боеготовность. Как это
разница? Держать армию все время в повышенной готовности или в более высоких степенях готовности, чем повседневная готовность, это очень трудно.
Но в состоянии...
Прежде всего, это возможно только в состоянии войны. Вот в состоянии войны армия постоянно в повышенной боевой готовности.
Вот в Донбассе
как
раз так.
Поскольку у нас де юре отсутствует понятие войны в Украине, отсутствует введение военного положения на территории Украины, то вооруженные силы у нас находятся не в состоянии повыше. Высшей степени боеготовности.
Теоретически.
И практически тоже.
Практически, если идет огонь открытый, если идет бой, то, допустим.
Тут надо разделить себе, какая численность вооруженных сил находится в зоне АТО и какая за ее пределами. В зоне АТО порядка 30 тысяч, ну, грубо так, ориентировочно. 30 тысяч. А вооруженные силы сегодня 240 тысяч, 250, наверное. Вот, поэтому, вот и считайте, 8-я часть всего лишь находится, причем из этой 8-й части, только те, кто находится на переднем крае, на глубине там, ну, батальоны первого эшелона, скажем так вот. Вот опорные пункты, которые часто показывают и так далее. Вот эти вот постоянно готовятся, потому что там каждые 5 минут может быть какой-то, значит, огневой бой или еще какое-то тактическое действие противника и так далее. А все остальные находятся в разных степенях готовности, более низкого уровня. Это нормально, и это так и должно быть, в общем-то, в тех условиях, в которых наши политики зарядили армию для выполнения той задачи, которым есть проведение антитеррористической операции. Это для этой операции нормально. Это ненормально для взаимоотношений Украины и России. Это ненормально для решения вопроса по Донбассу и Луганску. Это ненормально. Это ненормально в целях борьбы с сепаратизмом.
То есть нам не нужно приводить армию в повышенное
Нет, это ненормально, что не приведено.
А, вот. Что не приведено.
Да. Угу. Ненормально в положении то, что у нас Крым оккупирован и считается юридически де юре оккупирован оккупантами, а у нас там существует какой-то еще пропускной режим с кем-то. Вы понимаете? И кто бы там что ни говорил, вот эти все ненормальности, они накладывают отпечаток на то понятие, которое сейчас очень красиво любят наши политики. Гибридная война. Угу. Так вот, я хочу вам сказать, что война там у нас может быть и гибридная. Хотя войны по своей природе, я историю войн изучал в 3 военных учебных заведениях, и поверьте, могу сказать вам профессионально, что они все гибридные. Угу. Назовите мне любую войну.
С параллельной информационной.
Обязательно. Угу. В любое время, 1000 лет назад, 500, 100 лет назад, прошлая война, все они информационные. То есть не информационные, все они гибридные, состоят из разных видов воздействия на противника, а не только военных ударов, там, ударов авиации, ракетных войск, артиллерии. Угу. Поэтому мы имеем гибридную войну. Ну, в результате гибридной войны и не правильной оценки подхода, а я так считаю, что кое-где, по всей видимости, и нерешительности нашего политического руководства, они не ввели соответствующие нормативы, которые бы заставили работать законы Украины по обороне государства. То есть это нужно было ввести военное положение в тех регионах, где протекает кровь, где идет война. Это Луганская, Донецкая область. Это 100%. Наши законодательства требуют этого.
Вот по состоянию
на сейчас. И получили мы в результате гибридный мир, вы понимаете? А гибридный мир и гибридная война — это, по сути дела, одно и то же понятие, только с разными акцентами.
Поддержу вопрос коллеги по поводу уточнения. Вот объявлена недавно полная боевая готовность для вооруженных сил Украины. Вы говорите, что в состоянии не военного положения, а такой антитеррористической операции долго армия не будет находиться, вот вся армия, не одна восьмая часть, да, а долго все вооруженные силы Украины. Как долго это может длиться, и по вашему мнению, нужно ли постоянно эту боевую готовность делать постоянно, и роль в этом именно высокомобильных войск Украины, то есть ВДВ, как вы говорите.
Значит, что касается содержания вооруженных сил в повышенных степенях боевой готовности, то и существует нормативное положение, прежде всего в вооруженных силах, утвержденное Верховной Радой и президентом, значит, и министром обороны, который определяет те или иные уровни, значит, военной готовности войск. И, значит, в том числе и задачи, на которых они которые должны выполняться в ходе этих степеней готовности. Как только задача будет выполнена, эта степень готовности сразу же начинает понижаться. Второе понижение. Либо повышается, либо...
То есть передвинуться куда-то, да?
Ну, не передвинуться, нет. Имеется в виду, по всей видимости, вот угрозы, например, политического руководства России пройдут. После угрозы этих неделька-другая ничего не случится. Значит, по всей видимости, армия вернется в исходное положение. Ну, а я так думаю, по моим прогнозам, что это будет не раньше, чем к концу августа. Почему? Потому что идет парад, готовится День независимости, 24 число. К этому дню Российская Федерация подготовила нам кучу всяких гадостей, в том числе вот это событие по Крыму, которое диверсантами по Крыму раскручивается, активной деятельности на значит, Лугандоне, так называемому Донецкому региону, который...
Там живут много украинцев, наше мирное население, не будем оскорблять.
А я не оскорбляю, это вот то, как они называют себя сами, и как называют их, значит, в России, как и называют в других странах.
То есть вы прогнозируете обострение ситуации именно на День независимости?
Да, к Дню независимости будет обостренная ситуация для того, чтобы, ну, во-первых, чтобы нам не так просто и счастливо было, украинцам. Во-вторых, повлиять на политиков наших, активно повлиять, держать их в напряжении. Четвертое, добиваться через это дело, используя европейские, нежелание Европы при решении своих вопросов, которые у них там есть, заниматься нашими вопросами. Вот, учитывая, что выборы в Америке и президенты Америки не так активно ведут политическую деятельность, это все как раз и успешный период для политики Путина в отношении того, чтобы пригнобить Украину.
Я напоминаю, что в гостях у Громадського радио в программе «Киев-Донбасс» Иван Якубец, экс-начальник высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины. По всем сводкам говорится о том, что обострение идет на Мариупольском направлении. Как вы оцениваете именно это направление? То есть важно ли оно стратегически или это просто отвлечение, может, отвлекающий маневр?
Значит, за этот год, анализ января месяца по сегодняшний день, можно сказать, что стратегических направлений, явных направлений, которые бы были противником лучше, чаще всего использованы, да, как правило, нет. Они со всех сторон готовы вести эти действия. И они этим своим действием и доказывают. Да, на Донецком направлении значит, более активно они ведут свои действия. Как, потому что Донецк — это близко расположенный город, областной крупный населенный пункт, в котором нельзя давать людям, чтобы они приходили к мирному состоянию и пониманию того, что не нужна эта вот ихняя Донецкая армия.
Так и Мариуполь не маленький, давайте так.
Вот. Ну, а всех остальных просто держать в напряжении надо. Напряжение же от этого человек устает, общество начинает уставать и, как правило, с усталостью совершают какие-то ошибки.
А уточним по поводу все-таки высокомобильных десантных войск. То ли вы что-то не хотите озвучивать, то ли, подскажите, пожалуйста, как вы видите, как они сейчас должны действовать? Будет ли необходимость
применения? Все их действия
заложены
в их названии. Высокомобильные десантные войска. То есть они должны в кратчайшие сроки быть готовы переместиться в указанную точку или в указанный район, куда им будет указано военным руководством, и выполнить ту задачу, которая перед ними будет стоять. Это они должны сделать как войска негайного реагирования. Есть такое понятие войска незамедлительного реагирования. Вот, поэтому...
Вы считаете, сейчас они в таком состоянии, что смогут это сделать?
Они в таком состоянии, что они смогут это дело сделать, конечно. И, ну, кроме того, надо сказать, что большая часть подразделений этих, значит, бригад ВДВ сейчас и находится в зоне АТО. Они выполняют там боевые задачи побатальонно.
Если вернуться к... как широкомасштабному, да, или к прогнозированиям. Все-таки много сейчас говорится в СМИ о том, что неизбежно какое-то крупное наступление. Как вы думаете?
Значит, вы поймете правильно, что много говорится по тому поводу не потому, что люди что-то там сочиняют или выдумывают, а просто теория, не теория, а практика ведения войн, военная и история войн говорит о том, что, как правило, многочисленные бои местного значения обычно потом перетекают в более крупные сражения или, значит, боевые действия. Поэтому, безусловно, угроза проявления таких существует. Но для этого нужны условия. И самое главное условие в этом деле — это политические условия. Потому что армия и вообще военные — это инструмент политиков. Тот, кто этого не понимает, тот говорит, вот военные там творят чувства. Да ничего подобного. Творят политики.
Да, военные политики, исполняют просто.
Армия — это инструмент политики. И как бы там политики наши не говорили, не петляют за спину вооруженных сил или удач их, или неудач, они должны это хорошо понимать. И поэтому, по всей видимости, политическое... Почему Путин вот устроил целую гирлянду, такую последовательность вопросов, обостряющих отношения к Украине? Ну, вот, в частности, последние с диверсантами в Крыму. Это вот один очень серьезный шаг для того, чтобы обострить отношения. Дальнейшее заявление о разрыве отношений премьер-министра, то есть вице, как это его там, Медведева, это о чем говорит? О том, что они такой вариант не откидывают. Вот, и дают это все сторонне понять. Но
вы
это очень сложная игра.
С Крыма?
Это очень сложная игра, да. Я его называю почему игру, потому что сегодня пока она игра. Но эта игра может стать, значит, былью или действительностью по той простой причине, что все зависит от реакции международного сообщества. На реакцию в Украине они, конечно, реагируют. И очень, очень хорошо, надо сказать, наше военно-политическое руководство отреагировало впервые за 2,5 года с начала оккупации Крыма. И до сегодня впервые по решительному, я считаю, что более-менее решительно, конкретно собралось наше военно-политическое руководство, значит, и приняло решение о проведении войск боевой готовности и других, значит, там, заходов, которые бы, значит, помогли, значит, противостоять данной ситуации со стороны Российской Федерации.
Если она будет. Иван, а все-таки ведь есть мнение, что зачем же мы реагируем не в смысле реагируем, приводим в полную готовность войска, а в смысле вообще оправдываемся, что, мол, нет у нас диверсантов никаких. В конце концов, говорят, ведь украинская территория Крым, имеем мы право, собственно, ее возвращать теми силами, которые могут быть.
Значит, вы понимаете, как сложилось? Ведь есть правила, есть законы, есть межгосударственные акты, тоже законодательного уровня, а есть еще и, значит, такие неоговоренные правила, которые, ну, которые не нарушают, как бы. Вот. Существуют как бы такие правила.
Вы думаете,
они в обществе...
у российской власти?
Вот у нас возник с Россией, к сожалению, в 2014 году, вот такое вот как бы правило, вот, не нарушать, силовыми методами не бороться за Крым. Вы понимаете, да? Мы это дело спровоцировали, наши политики того времени, спровоцировали такую атмосферу, которая заложилась нашими действиями и воспринята Российской Федерацией. И теперь для того, чтобы это поддержать, вот, в Российской Федерации вытаскивается вот такой вот вопрос, как диверсанты в Крыму. Хотя я вам скажу, никаких там диверсантов, по всей видимости, нет. Самое большое, на мой взгляд, это чистейшей воды разработка ФБР. От начала до конца.
Или ФСБ.
ФСБ, извините.
Я прошу прощения. Можно неверно понять, да.
Они ФСБ. Федералы и те, и другие, да. Значит, российская ФСБ спланировала эту операцию как на территории Украины, подыскав людей. Это очень просто делается и сложно, но в то же время просто. Здесь ничего сложного нет. Засылаются специальные люди, которые организуют, значит, антитеррористическую организацию там какую-то, типа, или националистическую. Эта организация действительно патриотов находит, с ними работает, приобщает их, посылает их на одно задание, на второе нормальное. А потом, вот там в Крыму у нас, давай туда. И вот эти ребята, я так думаю, нам непонятно, как эти наши вот люди, которые из Запорожья появились в этом самом...
Из Энергодара.
Да, как они появились там, в Крыму, непонятно. Есть вопросы большие. Ну и другое. Ну и хочу вам сказать, что спровоцировать сегодня спецслужбам такую акцию и потом выдать ее как для подготовки диверсии со стороны Украины, это... как говорится, дело двухмесячной работы.
Отвлечемся от глобальных политических процессов. Предлагаю вернуться как в более детальное изучение. Вчера глава, председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко сказал в интервью «Интерфакс Украина» о том, что в зоне АТО против украинских пограничников применили запрещенное лазерное оружие. В результате несколько человек потеряли зрение, и частично им восстановлено, частично не восстановлено. Именно про оружие, про лазерное оружие. Вы можете что-то сказать? То есть такое? Потому что очень трудно поверить в то,
да,
что...
Да, вы же учились еще в советское время. Собственно, у вас коллеги, я так понимаю, так или иначе есть и в вооруженных силах Российской Федерации. То есть вы можете себе представить, насколько они технологичны сейчас?
Значит, лазерное оружие в советское время, значит, не достигло необходимой мощности, боевой мощности для того, чтобы его применять, значит, во время военных действий. Разработки велись, и достаточно хороших успехов не достигли, но военного значения не получилось.
То есть это выдумка?
Не успели.
Тогда.
Что сделали до последнее время в России? Ну, это очень, во-первых, это очень большие деньги. Это очень крупные капиталовложения. Это развитие науки, специальных предприятий и так далее, техники. Я считаю, что в России, если и возникли какие-то боевые возможности в этом варианте, да, то они еще не настолько сильны для того, чтобы их использовать, значит, в военных действиях. В данном случае два варианта. Первый вариант, у них есть какой-то экспериментальный образец, вот, они его проверяют, это первое. Вот, вариант такой. А второй вариант, просто за лазерное оружие воспринято что-то другое ошибочно. Ну, что надо, я же не знаю, в каких условиях эти люди получили удар по подрению. Надо, если бы было как бы более описано, в каких условиях. Например, можно получить удар подрению, наблюдая, значит, в специальное средство ночного наблюдения, которое нужно видеть хорошо ночью. Вот, яркая вспышка может ударить подрению, ты можешь получить ожог.
Вспышка чего? Взрыва? Чего?
Вспышка, яркая вспышка.
Любая.
Чего-нибудь, очень яркая вспышка, да. Взрыва, ну, взрыва не простого, а, допустим, с магниевыми составами взорвется снаряд или бомба. Вот только яркое такое, очень яркое, да. Оно может дать импульс ночью такой яркости, который усиливается прибором и поражается глаза. Угу. Вот. Это может быть. Если это именно луч лучом, ну, тогда это первый вариант. Хочу сказать, что, значит, в данном случае у нас с вами не должно вызывать опасений данное оружие против, в отношении Украины. Потому что уровень его развития даже в Америке, да, сейчас в Соединенных Штатах Америки, которая далеко впереди всех стран мира находится по этому...
По вооружению.
Да, по лазерному вооружению. Значит, у них... У нас нет такого. Я думаю, что Россия...
Навряд ли.
Навряд ли. Если и приближается, то только...
Спасибо рядом. Большое. Иван Якубец, экс-начальник высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, в гостях у Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс».